9. Бейкер подсоединил кабель, который ночью загадочным образом соскочил с клеммы аккумулятора. Возможно, в тот самый момент, когда в кармане брюк появилась дыра. Но двигатель санлайнера все равно не завелся. Механик проверил свечи и обнаружил, что две основательно проржавели. В его большом зеленом ящике для инструментов нашлись запасные, и когда он их поставил, мой кабриолет ожил.
«Конечно, это не мое дело, но я думаю, что сейчас вам одна дорога. Обратно в постель. Или к врачу. Вы бледны, как призрак».
«Это всего лишь мигрень. Все будет хорошо. Давайте заглянем в багажник. Я хочу проверить запаску». Проверили. Спущено. Я последовал за ним к заправочной станции Тексака сквозь начавший моросить дождь. Автомобили ехали с включенными фарами, и даже с солнцезащитными очками каждый прожигал в моем мозгу две дыры. Бейкер открыл мастерскую и попытался накачать запаску. Напрасный труд. Воздух выходил из десятка дыр, крошечных, как поры человеческой кожи.
«Ух ты!» — удивился он. «Никогда такого не видел. Думаю, бракованная камера».
«Замените на другую», — попросил я. Вышел из мастерской, обошел ее, привалился к стене. Стук компрессора сводил с ума. Подняв голову, я подставил лицо дождю, наслаждаясь холодным туманом, облепляющим разгоряченную кожу. «Шаг за шагом», — повторил я себе, — «шаг за шагом». Когда попытался заплатить Бейкеру за камеру, он покачал головой.
«Вы уже дали мне половину моего недельного заработка. Брать с вас еще — это свинство. Я только волнуюсь, как бы вы ни съехали в кювет или с вами не случилось чего другого. Вам обязательно ехать».
«Больной родственник».
«Да вы и сами больны».
Этого я отрицать не мог. Десять. Я выехал из города по шоссе 7, сбавляя ход у каждого перекрестка, чтобы посмотреть в обе стороны, независимо от приоритета проезда. Как выяснилось, только благодаря этому и остался цел и невредим, потому что на пересечении шоссе 7 и старой Дерийской дороги большой грузовик с гравием проскочил на красный свет. Не остановись я, хотя передо мной горел зеленый. Мой Форд превратился бы в лепешку, а я — в гамбургер внутри нее. Я посигналил, несмотря на дикую головную боль, но водитель грузовика и бровью не повел. Он напоминал зомби за рулем. «Мне никогда этого не сделать», — подумал я. «Но если я не сумею остановить Фрэнка Даннинга, куда мне замахиваться на Освальда? Не стоило и ехать в Техас». Впрочем, не это заставляло меня продвигаться к поставленной цели. Я не отступался из-за Тагги, не говоря уже о трех остальных детях. Если бы я не смог спасти их вновь, меня бы до конца жизни не отпустила мысль, что я стал соучастником их убийства, инициировав очередной сброс на ноль. Я подъехал к автокинотеатру Дерри, свернул на подъездную дорогу, ведущую к еще закрытой кассе. Вдоль дороги росли ели. Я припарковался за ними, заглушил двигатель, попытался выйти из кабины. Не смог. Дверь не открывалась. Я пару раз толкнул ее плечом, но она все равно не открывалась. И тут я заметил, что кнопка блокировки дверного замка нажата, хотя до эры автоблокировки оставалось еще много лет, а сам я к кнопке не прикасался. Потянул ее вверх. Она не желала подниматься. И как я ни старался, ничего не вышло. Я опустил стекло, высунулся, вставил ключ в замочную скважину под хромированной дверной ручкой, повернул. На этот раз кнопка поднялась. Я вылез, потом вновь сунулся в кабину за сувенирной подушкой. «Сопротивление возрастает пропорционально масштабу изменения будущего, которое может вызвать то или иное вмешательство», — говорил я Эллу хорошо поставленным лекторским голосом. И был прав. Только я понятия не имел, какую цену приходится платить тому, кто вмешивается в ход времени. Теперь узнал. Я медленно шел по шоссе 7. Подняв воротник, чтобы защитить шею от дождя, надвинув шляпу на уши. Когда проезжали автомобили, а такое случалось нечасто, уходил под деревья, растущие с моей стороны шоссе.
Думаю, пару раз коснулся головы руками, чтобы убедиться, что ее не раздуло. По внутренним ощущениям, она точно увеличилась в размерах. Наконец, деревья отступили от шоссе. Их сменила глухая стена. За стеной на засеянных травой и аккуратно выкошенных склонах пологих холмов поднимались памятники и надгробные камни. Я добрался до кладбища Лонгвью. Перевалил гребень холма и увидел цветочный киоск на другой стороне дороги. Закрытый и темный. Обычно по уикендам многие приходили на могилы близких. Но в такую погоду число посетителей кладбища, конечно же, сокращалось. И старушка, которой принадлежал киоск, решила, что утром можно и поспать лишний часок-другой. Но я знал, что киоск еще откроется. Видел собственными глазами. Я забрался на стену, ожидая, что она рухнет подо мной, но этого не случилось. А когда оказался на территории кладбища, произошло удивительное. Головная боль начала стихать. Я сел на надгробие под раскидистым вязом, закрыл глаза и прикинул уровень боли. Вызывающая крик десятибальная боль ослабла до 8 баллов.
«Думаю, я прорвался, Элх», — сказал я. «Пожалуй, теперь я на другой стороне».
Тем не менее, двигался я крайне осторожно, в ожидании новых подвохов. Падающих деревьев, грабителей могил, может, пылающего метеорита. Ни с чем таким не столкнулся. Когда подошел к стоящим бок о бок надгробиям с надписями «Алтея Пирс Даннинг» и «Джеймс Аллен Даннинг», головная боль тянула только на 5 баллов. Я огляделся и увидел мавзолей со знакомой фамилией, выбитой в розовом граните. Трекер. Попытался открыть железную калитку. В 2011 году ее бы непременно заперли, а в 1958 она легко распахнулась, хотя, как и в любом фильме ужасов, со скрежетом ржавых петель. Я вошел, раскидывая ногами жухлые прошлогодние листья. Середину мавзолея занимала каменная скамья. По обеим сторонам стояли каменные саркофаги с усопшими трекерами. Самый старый датировался 1831 годом. В нем, согласно медной табличке, покоились кости мсье Жана Поля Трише. Я закрыл глаза, лег на скамью и задремал. Уснул. Проснулся перед самым полуднем. Подошел к калитке мавзолея трекеров, поджидая Даннинга. Точно так же, как 5 годами позже Освальд будет ждать кортеж Кеннеди в снайперском гнезде, устроенном на 6-м этаже хранилища школьных учебников. Головная боль полностью прошла.